Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Киевский политехнический институт вскоре начнет реставрацию мозаики концептуального художника Федора Титянича, размещенную на фасаде одного из учебных корпусов. Этой работе художника, скончавшегося в 2007 году, повезло больше, чем многим другим, исчезнувшим безвозвратно. О чудотворчестве Федора Титянича рассказывает Александр Вагнер.
Сегодня не осталось ни одной из скульптур Титянича, так называемых биотехносфер, своеобразных жилищ будущего. Несколько таких установили в 80-х, но постепенно демонтировали. Одну скульптуру биотехносфера на автобусной остановке в селе Победа Киевской области якобы попросили убрать водители, потому что им казалось, будто они видят остатки НЛО. За исключением картины коллажей не сохранилось очень много других работ, в основном потому, что сделаны они были из недолговечных материалов. Коробок из-под вермишели или кефира, скорлупы от орехов, мусора, найденного на улице, домашней пыли. Почти не осталось фотографий многочисленных перформансов, и сегодня о многих из них удается узнать лишь по рассказам тех, кто был с художником лично знаком. Интерпретировать идеи Федора Титянича тоже нелегко. Даже его близкие друзья затрудняются сказать, что означало, например, слово «фрипулья», которое художник использовал в самых разных ситуациях, как псевдоним, представляясь фрипульей, как лозунг, выкрикивал его, когда он шел в начале очередной организованной им костюмированной процессии, или как название для созданной в 1993 году Академии чудотворчества «Фрипулья». Об этой академии рассказано в изданной посмертно книге, в которой собраны тексты, записки, документация осуществленных и неосуществленных акций художника, фотографии и рисунки. В этой составленной Титянычем публикации на одной и той же странице академия называется по-разному. Кажется, автор здесь не стремится к однозначности изложения. Он приводит цитату из статьи, якобы напечатанной в 1993 году в газете «Украина молодая» об основании академии, но она уже называется здесь «Академией зрителей». Новая организация протестует против серости в жизни и искусстве, против пессимизма, безразличия и грубости, говорится в приведенной художником цитате. Можно вспомнить об ариутах, противоречивших в текстах самим себе, а можно интерпретировать такую пестрость значений, поговорив с теми, кто Титяныча знал. Многие рассказывают, что даже к своим самым глубокомысленным идеям он относился несерьезно, хотя наблюдатели все воспринимали совсем наоборот. Вспоминает о Федоре Титяниче книжный график Валентина Ульянова, которая училась вместе с художником, а потом много лет дружила с ним.
А получалось, что в принципе мы его понимали. Вот, и, но жалко, что у него материалы были очень скудные. Вот у нас до сих пор хранится его автопортрет, сделанный из пустой коробки из-под вермишели. И он очень часто с юмором относился ко всем этим делам. Федя был очень талантливый человек, просто артистичный. И если все играли в абсурд, он играл, наверное, лучше всех.
Несерьезное отношение, как говорит о нем художница Валентина Ульянова, и есть, наверное, ключ ко всему, что Титянич делал. Даже телевидение он воспринимал не как средство объяснить свои идеи, а как возможность показать очередной перформанс. В снятом о художнике Александром Дердовским документальном фильме есть фрагмент интервью 1991 года, во время которого Титянич на все вопросы журналиста отвечает либо скороговоркой песней, либо абсурдным, даже не связанным повествованием, объясняя свою главную концепцию бессмертия бессмертностью пепсиколы, или рассказывая о жабе, которая ему приснилась и которая является всем миром. Смотреть на это без смеха невозможно. Улыбаются и некоторые другие участники съемки. Журналист в итоге сдается и просит художника спеть. В своей книге Титянич пишет о фрипулье, но не верьте ему ни под каким предлогом. «Считаю всю свою жизнь одним единственным перформансом, в котором я на планете Земля и вообще в бесконечности выстраиваю своими произведениями и их распространением средствами массовой информации, в особенности телевидением, единую огромную инсталляцию биотехносферы фрипулья», — писал художник. Биотехносфера — это придуманный Титяничем аппарат, рассчитанный на одного или нескольких человек, внутри которого находится все, что нужно для жизни — кухня, рабочее место и так далее. Ее сферическая форма обусловлена возможностью перемещаться по кругу внутри биотехносферы, приближаясь к тому модулю, который необходим для конкретного момента жизни. Титяныч фантазировал, что в будущем люди не будут жить в квартирах, а в таких вот биотехносферах, которые при помощи вертолета можно было бы переместить из одного места в другое, что позволяло бы, не покидая дома, путешествовать, например, из города в город или из страны в страну. Художник построил несколько таких биотехносфер, в том числе он предлагал эскиз, на котором изображены несколько из них, на конкурс, объявленный государством на монумент независимости в Киеве. После того, как из всех поданных на конкурс проектов был выбран нынешний, художник прокомментировал это так. «Надо ли было торопиться к десятилетию независимости, чтобы создавать такую помпезность? Вон и Маяковский к десятилетию советской власти написал поэму «Хорошо», оказалось нехорошо». Киевский литературный и арт-критик Инна Булкина в одной из статей, посвященных художнику, указывает на связь его искусства с анархистскими идеями биокосмизма. Это было направление в начале 20-х годов, подчеркивающее свободу личности и творчества не только на планете Земля, но и в космосе и всей Вселенной, на которую, как верили биокосмисты, человек может свою деятельность распространять. Биокосмисты говорили о бессмертии и возможности изменить реальность так, что это позволит изменить будущее. О бессмертии и безграничности Титянич тоже говорил постоянно. Вот, например, что он писал об этом. «Инопланетяне их не принимают, они спешат на встречу с бесконечностью, то есть со мной. Я – бесконечность, бесконечность – я». Художник видел бесконечности в фотографиях. «Живя, мы превращаемся в фотоотпечатки в свет бесконечности», – писал он. В его авторской книге можно найти документацию акции «Конец конца света». Титянич рассказывает, как нарисовал картину «Конец света» и разломал ее на куски, которые случайно были сложены на бумагу, вытащенную из стопки рядом с его столом. Это оказался плакат, на котором были напечатаны флаги стран мира. Очевидно, что и в понятие «случайность» он вкладывал определенный смысл. Впрочем, это можно отследить и в других его акциях или перформансах. В книге описана и, видимо, так и не реализованная автором выставка, на которой зрителям показывались бы не картины, а обычная земля. В этом своем размышлении художник пошел еще дальше. Он пишет, что поставил себе задачу определить, как много земли можно приклеить к холсту, чтобы рисовать на нем. И понял, что лучше приклеить холст к планете. По словам Титяныча, после этого Земля прекратила свое движение в космосе, так как была зафиксирована актом приклеивания, и теперь он призывает всех рассматривать нашу планету как недвижимую точку отсчета. Но многие знали Федора Титяныча именно благодаря его уличным перформансам. В историю украинского искусства он вошел как первый перформансист. О многих таких акциях сегодня можно узнать только благодаря рассказам. И вот один из них. Говорит украинский композитор и мультиинструментарист Данила Перцов.
Ну, он вообще любой предмет стремился превратить как бы в нечто такое статическое. То есть, это была попытка была его вдохнуть жизнь в бытовые предметы. Он и остался со всяким, ну, как бы мусором, металлоломом. Ну, там, например, там с мусорника притаскивал какие-то телевизоры, какие-то... Ну, в общем, они его интересовали не как источник живой, а как исключительно как бы статический объект. Там, насколько я помню, идея была в том, что ну, человек создал просто множество сущностей благодаря цивилизации, особенно в последнее время, с которыми он не дружит. Ну, как бы куча вот каких-то таких богов, духов, существ, которые, ну, каждая из них, оно, в общем, имеет какую-то, как бы, душу, да. Поэтому из-за того, что их так много, и из-за того, что, в общем, сам человек уже, ну, как бы, он немножко относится, как бы, наплевательски, да, за ней ему нужны просто в пределах какого-то прагматизма жизни. Поэтому он просто не успевает их, как бы, осознать. По сути, как бы, все они живут просто на мусорнике. Мусорник — это, как бы, подлинный такой современный пантеон. То есть все как бы боги наши, вот они в принципе живут на мусорнике. Ну и вот с этими всеми богами он пытался как-то подружиться. Например, там из старых кроссовок, тапок, он какие-то делал нечто вот наподобие трип, там весь гараж, который, кстати, был фактически мастерская. Вот он был весь отбит вот этими вот мордами. То есть там тапки, к которым прикреплялись какие-то круглые предметы, там могли быть консервные банки там, или могли быть какие-то крышки там от чего-то, все что угодно, там, костинки, вот. Ну, то есть все, что таким образом поступало некое такое антропоморфное существо. Это были вот эти вот самые неведомые боги-мусорники, созданные человеком. Очень изобретательно, очень красиво он делал эти морды. Причем у каждого было какое-то свое состояние, свое выражение лица. Вот этот, например, персонаж, который у меня из коробки вермишели, он такой хороший. Там у него в середине, в коробке, модель хаты его матери.
А что он с телевизорами делал? То есть я понимаю, какой-то мелкий мусор можно было из них делать, какие-то действительно таких башков. А вот что он делал с телевизорами, которые он находил?
Ну, телевизоры это были части как бы его инсталляции. Ну, вот, например, на Андреевском спуске во время Дней города он туда свозил просто какую-то немыслимую кучу разного старья, металлолома. Он мог это все нанизывать на веревку, ну и, в общем, таскать как бы с грохотом вниз, вверх. Тоже вот как бы то, что он извлекал звук из этих железяк, это тоже определенный такой магический был процесс. То есть он таким образом позволял им говорить, ну как-то заявлять о себе, взывать вот людям.
А как люди реагировали?
Его считали сумасшедшим. Ну как, городской сумасшедший. Такое определение ему на самом деле было удобно. То есть он, в общем, не старался его, не пытался его отвергнуть. То есть он, наоборот, наслаждался этим статусом, потому что вот этот статус, он дает определенную свободу.
Он объяснял вам, что такое фрипулья? Почему именно фрипулья? И что вообще он вкладывал в это понятие?
Ну, это какое-то такое загадочное нечто. Ну, типа дао. Что-то, которое обозначает что-то очень хорошее. Там немножко более понятна была категория бесконечность. Основная метафора была, что птица, которая сидит в клетке, ей кажется, что в клетке находится весь мир. Таким образом, наше тело — это как бы клетка. А тут выходит так, что в это тело одет на самом деле мир. Парадоксальная такая игра с вот экстерьером и интерьером. То, что как бы снаружи, оно на самом деле внутри. То, что внутри, это, собственно, и есть вот эта бесконечность.
А при каких обстоятельствах, например, он это вообще слово использовал?
Ну, в основном это был просто такой воинский выкрик, некий клич. Когда шла, например, такая процессия, он, значит, кричал там «Фрипулья». Ну, я так понимаю, что сама эта форма звуковая, она, в общем-то, была найдена именно как клич. Наполнение ее каким-то конкретным содержанием, ну, то есть это был как бы просто такой вот девиз. Ну, вот дадаисты, например, да, они же названы в честь дада, да. Ну, то есть это как бы некое слово, которое выговаривает ребенок. То есть, в общем-то, слово само по себе не имеет никакого значения.
Он как-то объяснял, например, вот эти вот переодевания, которые он совершал? Почему он на себя надевал пестрые какие-то ткани, прозрачную фольгу?
А, ну, он же был как бы таким императором бесконечности. Оно такое немножко стилизовано было под такие ветьманские шапки. Ну, я так понимаю, что он просто еще чувствовал свою такую фактуру. И действительно, это было забавно. Вот он был низкого роста, с огромной бородищей, с очень заразительным взглядом. Кстати, с ростом он тоже игрался. Он тебе делал какие-то огромные такие катурны на таких платформах. То есть сам делал себе обувь.
А вы знаете о том, что он собирал средства для поездки на Марс? Вот вы что-то такое слышали?
Обычно же, как бы, поскольку у него не было средств существования, он мог собирать пожертвования. Мать вспоминала, что они со Змировичем ездили в Москву, ну и там в конце своего этого перформанса Татьяныч со шляпой пошел вот к людям, ну и там ему накидали каких-то денег. Скорее всего, это было, ну, примерно то же самое, что пишут там вот, в течениях стрит-банка и с воткнутой бумажкой на море, на машину.
А, то есть это была скорее шутка,
да? Конечно, да.
Рассказывал киевский композитор Данила Перцов. Живущий в Праге музыкант Тарас Волощук вспоминает о нескольких акциях, которые он провел вместе с художником Федором Тетяничем.
Наше общение было довольно короткое, наверное, это был 91-92 год. Вот, ну и тогда вот произошли такие яркие истории. Первое, это когда я пришел в мастерскую к Тетянычу, а она в то время находилась, это был 91 год, Киев был в ужасном состоянии, просто все дома буквально валились, и у него была мастерская за Бессарабским рынком. Буквально один из первых подъездов. Там было несколько комнат, и они были все заставлены картинами, фольгой. Татьяныч попросил меня ему помочь подготовиться к следующему хэппингу, потому что к нему должны были прийти какие-то друзья, и он организовал вот в этих небольших комнатах проходы, коридоры, которые оформлял для того, чтобы они как по лабиринту шли могли посмотреть какие-то картины. Тогда в первый вечер Татьяна еще мне рассказала о фрипуре. Это была для него очень важная категория, которая была связана с тем, что он как-то в детстве болел, был, собственно, при смерти и должен был умереть. А потом ему открылась реальность фрипули. То есть фрипули – это, по его словам, была категория, которая включает в себя бесконечность всего мира, всей нашей Вселенной, всех идей в каждой буквально точке нашего пространства. Для него это была интересная категория и невероятно живое понятие. Потому что однажды, я помню, мы шли с ним по улице, и он увидел очень красивый рисунок на асфальте. Там лежали какие-то ветки, листья. И только что прошел дождь, какая-то часть асфальта высохла. Мы поднялись на горку, он говорит, а теперь посмотри с высоты, на что это похоже. Действительно, это была буквально живопись природы, где было абстрактное человеческое лицо. То есть он вот во всем искал какое-то творческое начало. Даже не искал, он скорее был в контакте с этим всем процессом, так как он был художник. И я думаю, он после вот этой вот болезни, когда он поправился, я думаю, что для него, собственно, каждый миг, который он жил, это был не просто такой миг, что вот сейчас я работаю, потом отдыхаю, да, вот он, собственно, превратил всю свою жизнь в творчество перманентное.
А как он реализовывал эту идею в своих перформансах или в картинах тоже?
Ну, мне сложно сказать. Для него, очевидно, был очень важен принцип случайности, но случайности, за которой бы стояли какие-то символы, какие-то те реальности, которые открывают нам Вселенная с каких-то других сторон. Спустя годы, я думаю, что, скорее всего, речь шла о каких-то творческих архетипах, которые были важны для Татьяныча. Например, архетип человека будущего, архетипы событий и каких-то открытий, которые нам дают знаки из будущего, что вот посмотрите, да? То есть это то, собственно, куда развивается искусство. Даже не то направление, а скорее вот этот мотор, потому что при том, что мы живем сейчас, здесь и в настоящем, тем не менее, вот как музыкант я по себе могу сказать, что когда я занимаюсь музыкой, только через занятия, через соотношение от музыки, вот ко мне приходят какие-то новые идеи. И...
Когда он попросил Татьяныча подготовиться к клиппингу, что вы делали в этот момент?
Мы буквально организовывали вот все пространство, которое было между картинами. Ставили какие-то рамы, мы потом ставили какие-то стойки, делали какие-то проходы, делали какие-то лабиринты. Татьяныч очень часто использовал яркие разноцветные ткани. У него был большой запас для этого. Потом у него, конечно, были невероятные запасы фольги, при том, что в то время это был большой дефицит, но Татьяныч нещадно тратил фольгу на оформление художественного пространства, вот то, как он его видит. И он часто, кстати, и одевался в яркие ткани, использовал части фольги на своей одежде. Вообще, он был очень красивый человек. У него было очень красивое лицо, очень молодое, при том, что он носил бороду. Я помню, у него были невероятно красивые руки, очень музыкантские. С такими руками я так подумал, что хорошо бы было играть на виолончели.
Вы говорили, что вы помните три ситуации в три хеппинга.
Ну, вот это была первая ситуация, потом вторая ситуация была довольно смешная, и, собственно, хеппининг сам по себе не получился, но получилась акция. И это было связано с тем, что в то время я работал в Киевском камерном оркестре под управлением Романа Исааковича Кофмана. А заменял его в тот день Айдар Тарабаев, его ассистент, тоже дирижер. Я помню, мы со скрипачкой Ольгой Колпаковой вышли на получасовой перерыв прогуляться на эту горку, вот, которая находится за филармонией. И когда мы пришли наверх, мы там вдруг увидели Татьяныча, который шел в каком-то вот направлении. Вот я с ним поздоровался, познакомил его с Ольгой. И он тут же достал деловито ключи и говорит, идемте со мной. Ну и мы спустились в какой-то подвал довольно большой. Это был, оказывается, резервуар, который построили немцы во время войны, чтобы, как он нам рассказывал, обеспечивать водой Крещатик и вот центральную часть Киева. И там было очень много всяких декораций театральных. И я помню, там был обычный обруч гимнастический, на который была насажена такая голова быка, вырезанная из поролона и раскрашенная разными красками. Татьяныч тут же деловито раздобыл где-то 12-15 метров ткани серебристо-розовой, непонятный цвет, откуда он это все взял. Из этого сразу он сделал хвост, эту голову я надел на себя, хвост мы прикрепили к обручу. Ольга Колпакова и Федор Татьяныч, они, значит, спрятались под этот хвост, и мы вышли наверх. И так как мы уже должны были начать репетировать, мы решили, что мы успеем показать эту голову перед началом репетиции. Но мы буквально там просчитались на несколько секунд, и когда оркестр начал играть, я деловито открыл дверь. Вот, вместо того, чтобы извиниться, значит, вошел с этой головой быка и стал мычать и бегать вокруг оркестра. А Татьяныч и Ольга, они, значит, следовали за мной. Ну, в общем, было довольно весело. Хотя до сих пор, мне кажется, что ребята так и не поняли юмора. Хотя, конечно, в то время филармония была в ужасном состоянии. Весь паркет был снят. Тогда был ремонт. И, собственно, это была единственная комната, которая оставалась. Там было холодно. И среди репетиции это был полный абсурд. Мы там репетировали при плюс 10, наверное, градусах, плюс 12.
А вы говорили, что он читал при этом стихи?
А, нет. Это было в другой раз. Это было через несколько месяцев. Я как-то, помню, шел из консерватории и решил зайти в какой-то книжный магазин по бульвару Лосе Украинки, встречаю Татьяныча. Меня Татьяныч деловито сразу взял под руку и говорит: идем, Тарас, будем делать акцию. У меня сегодня перформанс наверху перед входом в метро Арсенальную. Я говорю: ну, хорошо. Он говорит: ты хочешь поиграть? Я говорю: да, конечно. Я понял, что мне надо играть какой-то эмбиент. Я тогда имел об этом смутное представление, но сейчас понимаю, что подсознательно я сделал правильный выбор. Я взял тему из скрипичного концерта Сибелиуса, стал играть тему, как-то импровизировать. Татьяныч при этом ходил в каком-то костюме довольно импозантном, где очень многие части, это были части фольги разноцветной, наклеенной там на рукав, на спину, там, на грудь. Он, собственно, выглядел как инопланетянин. При этом он читал... Это были даже не стихи, это была часть какого-то трактата, посвященного Фрипуле. И он решил посвятить эту акцию тем рабочим, которые только вот закончили работу на заводе «Арсенал» и спускались в метро. Вот шли как раз через эту площадь с пушкой. Ну, а я встречался с скрипкой, и потом они попадали после меня, как скрипача, у лапы Татьяныча, которому объяснял, что такое Фрипулья.
А Фрипулья – это было как бы его перформативный персонаж, который он использовал?
Да, я думаю, что это даже не был персонаж, это была его и цель, а с другой стороны, это было и то средство, тот инструмент, которым он в этом своем творческом пространстве вытесывал вот те идеи, которые он хотел донести публике.
Интересно, что вот это его перерождение, вот эти вот костюмы, он как-то объяснял это, почему он именно это делает, почему именно фольга, например?
Я думаю, что главная причина – это то, что он стоял на пороге смерти, поскольку многие люди, которые переживают смерть, буквально физически, да, и в какой-то счастливый момент им удается избежать смерти, или это является каким-то даром свыше. После этого невозможно как-то жить по-другому. То есть жизнь моментально меняется. Меняются все ценности, меняется взгляд на этот мир, а самое главное, что меняется отношение к самому себе, как к творческой единице, потому что осознаю, что на самом деле жизнь очень маленькая, а сделать надо очень много.
Место Титяныча вообще вот в этой киевской жизни, насколько он был человеком, не знаю, социальным, открытым, насколько его знали. Вы говорите, что он получал какие-то заказы от государства на мозаики, то есть значит, что он все-таки был включен в художественный процесс?
Ну, к тому времени Титяныч был довольно крупной фигурой. Я могу сказать, что это... Ну, можно себе представить, конечно, жизнь в последний период Советского Союза, когда вроде бы уже что-то было разрешено, вместе с тем вот эти запреты, этот весь социум, стиль социума, он сохранялся. Поэтому, конечно, сохранялись эти все кухонные беседы, какие-то вечера, когда там народ приходил, там пил вино, читал стихи, слушал музыку или проходили какие-то домашние концерты. Но Татьяныч, это был, наверное, один из первых таких вестников совершенно новой культуры. Он был один из тех людей, кто, наверное, совмещал свое творчество с каждодневно прожитой минутой. Для него не было разницы между выставкой или подготовкой к выставке, или встречей с друзьями. Он всегда наполнял своим художественным смыслом и приносил много символов своего творчества в общении между людьми. То есть он буквально меня вдохновлял всегда на то, чтобы я как можно сильнее раскрылся в творческом аспекте, как или музыкант, или как участник хэппининга. Вот этот человек невероятно провоцировал на творчество.
Вот интересно, ведь вот эти перформансы, свидетелем которых вы стали, они, я так понимаю, не были документированы, да? То есть это была абсолютно спонтанная
акция? Нет, у Татьяныча это проходило практически каждый день. Иногда он какие-то дни отдыха себе брал, но это буквально были какие-то часы, когда он там или дни, когда он уезжал себе в Князичи, село под Киевом, и там проводил какое-то время, чтобы собраться с силами. Но когда он был в Киеве, он был активны 24 часа в сутки, буквально так.
Когда был этот перформанс около станции метро «Арсенальная», что он конкретно делал, как он себя вел?
В его поведении было очень много театрального. То есть он, когда контактировал с теми рабочими там или с мастерами, которые шли с завода «Арсенал», он подходил всегда к ним очень вежливо, здоровался. А вместе с тем было понятно, что таким же образом с вами могут поздороваться какой-нибудь актер со сцены какого-то драматического театра или там с какой-то площадки, где исполняется какой-то хэппининг или перформанс. И он сразу вступал с человеком в диалог и провоцировал его на реакцию к его творчеству. То есть провоцировал человека на то, чтобы человек тоже каким-то образом был задействован в моменте происходящего и чтобы как-то раскрылся.
А как люди реагировали?
По-разному. Но было несколько людей, которые действительно вступили с ним в какой-то контакт творческий и не просто стояли как шпалы, ничего не делали, а вступили с ним, например, там, в контакт там, с пластикой, например.
То есть повторяли его движение?
Да, повторяли его движение. Но это было в нескольких метрах от меня. Я не слышал, что говорил Татьяныч, тем более у меня там скрипка была под руками. Да, вот для Татьяныча, наверное, главный контакт – это был творческий контакт. То есть поиск вот этого творческого метода через его категорию хрипурия.
То есть он пытался взаимодействовать с людьми, чтобы они тоже стали частью этого перформанса?
Да. И он всегда каждому давал совершенно свободное пространство. Если человек просто проходил. Иногда он кому-то мог подойти и совершить какой-то поклон и нацепить на человека, например, 1.5 метра цветной ткани. И человек был в шоке. Боже, я совершенно по-другому выгляжу, как какой-нибудь король в мантии.
Рассказывал пражский музыкант Тарас Волощук.
Александр Вагнер о чудотворчестве киевского художника Федора Тетянича. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.